изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. На сайтах многих компаний и учреждений есть раздел «Наиболее часто задаваемые вопросы». Они отличаются в зависимости от отрасли и, соответственно, специфики работы. Так можно узнать о часах обслуживания, доставки, определенных сведениях о продукте или политике возврата. Ну вот в Брюссельской опере, например, помимо всего прочего, будущие зрители интересуются, как нужно одеваться, как быть, если вдруг не пойму, о чем поют, а когда нужно аплодировать. Простые вопросы, ответы на которые во многом упрощают дальнейший выбор. В этом выпуске мы составим свой список часто задаваемых вопросов в сфере психологии. А поможет нам в этом гештальт-терапевт Елена Артемова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Сегодня необычный выпуск, поскольку вы, Елена, не просто знаете список вопросов, но и частично сами его составляли. Почему, несмотря на большой объем доступной информации, многие вопросы остаются актуальными?
Вы знаете, я составила этот список вопросов не просто так. То есть это те вопросы, с которыми ко мне обращаются люди, которые идут в терапию первый раз. Эти ответы скорее для них. Потому что когда ты никогда не ходил в тот же театр или никогда не был в опере, да, то ты правда не знаешь, когда надо аплодировать. Вот и с психотерапией такая же история. Психотерапии очень много, разных типов, разных видов. Ведь психотерапия — это когда человек решает, что ему нужно что-то поменять в жизни. И для этого он хочет использовать профессионала, то есть психотерапевта. Вот когда ты ни разу к этому психотерапевту не ходил, а вокруг очень много разных мнений, опытов разных людей, плохих и хороших, то становится немножко страшно. И поэтому часто люди тормозят и не идут в терапию, когда бы им это нужно было бы сделать. Поэтому я хочу поотвечать на некоторые такие вопросы, чтобы, может быть, если кто-то из слушателей задумывается о том, чтобы идти в терапию, но немножко побаивается, то ему стало немножко спокойнее. Тревога бы ушла, он бы начал искать своего специалиста.
Отмечу, что я добавила тоже в этот список некоторые вопросы, но все-таки начнем, мне кажется, с такого базового. Чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр?
Психолог – это человек, который очень хорошо знает, как устроена, развивается и работает психика человека. Психолог – это человек, который учил науку, психологию. Психотерапевт – это человек, который учил науку, психологию, а потом долго учился инструментам, прикладным инструментам, как же с этой психикой человека работать. Психотерапевт – это человек, который долго-долго сам ходил в психотерапию. Психолог не обязательно ходил в терапию, потому что в наших программах вузов, которые готовят психологов, нет такого требования ходить к психотерапевту или пройти какой-то курс психотерапии. Психиатр же – это врач, который лечит болезни психики. Психотерапевт, как правило, работает со здоровыми людьми. Ну, с теми людьми, которые хотят что-то в своей жизни поменять. Психиатр же работает с людьми, у которых психика болеет. Это могут быть люди, которые болеют депрессией, тревожным расстройством. Им нужно принимать медикаменты и наблюдаться у врача. Вот таким врачом является психиатр. Если вам необходима помощь врача, пожалуйста, не откладывайте это. Чем быстрее вы обратитесь к хорошему психиатру, тем быстрее вы получите лечение, тем быстрее вам будет и легче вам будет выйти из того замкнутого круга, который не позволяет вам жить так, как вы бы хотели. Параллельно психиатр, как правило, всегда направляет к психотерапевту, потому что что делают медикаменты? Они отправляют нашу психику немножко в отпуск, чтобы она немножко расслабилась. И вот когда наша психика немножко отдыхает, и наша тревога, например, или страхи не такие сильные, то здесь-то как раз хорошо бы поработать параллельно с психотерапевтом, чтобы построить эти самые внутренние опоры, чтобы создать для себя почву, с помощью которой затем в конце лечения можно будет отказаться от препаратов, а наша психика уже будет готова, стабильна и устойчива. Примерно вот такая разница между этими специалистами.
Что может свидетельствовать именно о том, что мне надо к терапевту обратиться, что мне нужна помощь?
Как правило, человек сам говорит эти слова. Он говорит: «Я больше не справляюсь». Если мы говорим о работе терапевта, то я больше не справляюсь с той личностью, которой я являюсь. Я устал быть мной. Потому что тот я, которым я живу, очень много усилий от меня требует, а тех результатов, которых я хочу, я не достигаю. Например, я не могу построить устойчивые, стабильные, спокойные отношения в своей жизни. Или мои отношения с мамой, или мои отношения с папой вытягивают из меня последние силы. Или мои отношения с моими детьми абсолютно неудовлетворительны, я очень несчастен в этих отношениях. Сказать во всеуслышание, что я несчастен в отношениях с моим ребенком, так не положено. В нашем обществе так не делается. Такие слова можно сказать в кабинете у терапевта. Больше так не могу. Вот если вы говорите себе слова «я больше так не могу», то значит, вам пора.
Но если уж пора, то следующий шаг – это выбор терапевта. А как это сделать? Потому что именно на этой стадии тоже очень многие отсеиваются, не понимая, как вообще отфильтровать специалистов в этой сфере. Их очень много. Как выбрать своего терапевта?
Для начала стоит понимать, что типов терапии, там зарегистрированных, по-моему, только около 500, а незарегистрированных еще больше. Понять, какой тип психотерапии мне подойдет человеку, далекому от психологии или психотерапии, очень-очень сложно. Поэтому, ну, как мы выбираем, не знаю, платье в магазине? Мы ходим в разные магазины и меряем разные платья. Вот здесь примерно такая же история. Нужно просто походить по разным специалистам. В этом нет ничего зазорного, можно так сказать. Я выбираю своего человека. И посидеть просто с ними, посмотреть на них, а подходит ли мне вот то, что со мной сейчас делают. С этим человеком должно быть хорошо и спокойно, потому что я его буду видеть очень часто. Я его буду видеть чаще, чем вижу большинство моих друзей, но минимум раз в неделю. А в случае, там, допустим, психоанализа, того больше, ну, до 4-5 раз в неделю. И, ну, он мне должен как минимум нравиться, как минимум сначала. А затем нужно понимать, приближаюсь ли я к себе, должно становиться яснее и легче. И, наверное, это два таких слова, которые стоит где-нибудь себе записать.
Мне кажется, еще может такой вопрос возникать у людей. А что сказать психологу, психотерапевту, ну, любому тому специалисту, которого ты выбрал в сфере психологии на первом приеме? Потому что, ну, вот вы озвучили, в принципе, вот я не справляюсь, я так больше не могу. Можно прийти с этой фразой, и этого будет достаточно. Либо нужен какой-то сформулированный запрос. Потому что вот этот момент уже, а что сказать? А что там будет происходить? Он тоже может отпугивать и тормозить даже запись на прием.
Клиент приходит выбирать терапевта, и поэтому хорошо бы иметь, ну, такой списочек вопросов о терапевте, потому что я же должен как-то сделать этот выбор, на чем-то должен основываться. Ну, неплохо бы узнать об образовании терапевта, о его опыте, поговорить о том, есть ли у него личная супервизия, как минимум, и хорошо бы личная терапия. Здорово было бы узнать, как этот терапевт видит первый этап нашей терапии совместной. Да? Сколько встреч он считает нам нужно для того, чтобы узнать друг друга, приблизиться друг к другу и принять решение, идем ли мы дальше вместе. Вот эти вопросы стоит задавать. А что касается рассказа о себе, то здесь не надо ничего придумывать и не надо никак готовиться. Здесь нужно просто открыть рот, и слова сами польются. Если не польются, то терапевт вам поможет, для того он там и сидит.
Но есть еще один интересный вопрос. И вот когда я собирала их для того, чтобы сегодня обсудить, обнаружила, что он действительно волнует многих. Можно ли рассказывать специалисту все?
Я бы сказала, что все рассказать специалисту невозможно. Для этого нужно прожить с ним все свои 35, 45, 55 лет. Но это просто никак нам не сделать. Поэтому в моей личной терапии, в гештальт-терапии, мы фокусируемся на сегодняшнем дне. И это означает, что клиент приходит с теми переживаниями, которые актуальны для него сегодня. Если он рассказывает про свою двоюродную бабушку, как он проводил у нее время летом, когда учился в школе, то я у него спрошу, наверное, а почему он выбрал рассказать об этом именно сегодня. Что касается скелета в шкафу, то все скелеты выплывут в свое время, если они нужны. У нас нет задачи починить жизнь. У нас есть задача усилить те места, которые требуют усиления. Это не значит вовсе, что нужно вытряхивать все свое нижнее белье перед человеком и устраивать эксгибиционизм.
У многих из нас, даже если мы никогда не были на консультации у психолога, психотерапевта, есть определенное представление, как это происходит, что встречаются два человека и разговаривают друг с другом. И мы понимаем, что обычно терапевт задает вопросы. Зачем терапевт задает вопросы?
Терапевт задает вопросы не потому, что у него есть правильные ответы. И это, наверное, самое главное, что я хотела бы сказать в ответ на этот вопрос. Потому что люди очень часто боятся отвечать на вопросы, потому что думают, что здесь какое-то тестирование проводится, и нужно максимально правильно попасть в тот ответ, который есть в голове у терапевта. И я хочу сразу всех успокоить. В голове у терапевта нет ни одного ответа. Даже когда терапевт спрашиваешь, а что ты сейчас чувствуешь, когда ты, очевидно, злишься, но это не потому, что терапевт не очень умный человек, а просто потому, что терапевту важно, чтобы клиент в этот момент сам осознал, что он, к примеру, злится. Вот терапевт задает вопросы для того чаще, чтобы сам человек заметил, что сейчас с ним происходит. Как правило, в форме вопроса сделать это легче.
Вы уже рассказывали, что к психологу, ну, как правило, ходит раз в неделю. А сколько длится сеанс терапии в среднем?
У разных терапевтов сеанс длится по-разному. Ну, в среднем от 45 минут до часа 15, где-то так.
Далее последует очень актуальный вопрос, который, я тоже думаю, очень тормозит многих обратиться за помощью к специалисту, потому что им кажется, что терапия – это очень долго, этому нужно посвятить не один год. А на самом-то деле, как на практике бывает, сколько времени нужно ходить на терапию?
Каждый год в день психолога я делаю один и тот же пост в своем Фейсбуке там, или Инстаграме. Именно так и называется «Сколько нужно сессий?». Потому что это очень-очень распространенный вопрос. Людям нужно рассчитывать свои силы, свои ресурсы, как временные, так и финансовые. Я бы сказала, что хороший сет психотерапии — это 2 года. Первые полгода мы восстанавливаем чувствительность. Чувствительность — это такая штука, которая у большинства постсоветских детей подавлена. Это нужно было сделать для того, чтобы выжить. Потому что дома было страшно, стыдно, больно, непонятно. И вот чтобы не чувствовать все вот это вот, мы немножко подкручиваем свою чувствительность. Хотя в детстве она у нас у всех раскрыта. Вспомните, какими глазами на мир смотрят дети. И дальше мы живем с этой подкрученной чувствительностью, что в целом не дает нам понимать, что же теперь делать. То есть у нас в гештальт-терапии человек рассматривается как триединый процесс, который состоит из чувствительности, осознавания и выбора или действия. То есть для того, чтобы нам понимать, что же теперь делать со всем этим, нам нужно отойти 2 шага назад и спросить себя, что я сейчас чувствую. Что я сейчас понимаю в связи с тем, что я сейчас чувствую? И тогда станет ясно, что же теперь с этим делать. Но поскольку чувствительность у нас подавлена, осознавание, соответственно, не работает, то мы сразу перепрыгиваем к вопросу «делать-то теперь чего?». Мне клиенты обычно так на сессиях и говорят первые полгода. «А делать-то теперь чего с этим?». Я говорю, подожди, давай вернемся. «А чувствуешь-то ты что?» «Ничего не чувствую». Да? И тогда наша первая задача — восстановить чувствительность, чтобы стало чувствоваться, что сейчас со мной происходит. И это примерно полгода, кого-то больше, кого-то меньше. И эту фазу я называю «обезьяна с гранатой». Ну, то есть я теперь уже все чувствую, а сделать с этим не понимаю, что и как. Соответственно, в этот момент, когда чувствительность восстановилась, становится сложнее. И клиенты очень часто в этот момент пытаются уйти из терапии, ну, потому что стало больнее, непонятнее, стыднее, виноватее и так далее. И дальше нам нужно закрепить эту чувствительность и сделать ее немножечко безопасной, более безопасной. То есть в этот момент мы начинаем учиться понимать, что же это такое, что я чувствую, потому что у многих вообще палитра чувств очень ограничена. Ну, их просто не научили в детстве, поскольку родители сами не сильно были чувствительны людьми. И тогда, когда мы начинаем понимать, что мы чувствуем, и в связи с этим у нас появляется право как-то действовать, то вот здесь при стабильном выборе, при стабильном действии в связи с какими-то событиями в моей жизни можно говорить о том, что какой-то путь пройден, и мы можем сделать перерыв в терапии. Почему я говорю перерыв? Потому что, как правило, через пару-тройку лет клиенту становится опять что-то интересно про себя. И он хочет иметь этого свидетеля, он хочет иметь этого личного человека, к которому можно пойти и поисследовать. Что-то еще интересненькое я про себя замечаю. Не знаю, что это, но давай выясним. И тогда, как правило, клиенты возвращаются. Это самое радостное событие для меня, потому что они очень сильно меняются за это время. И это очень интересная история, в которой главный герой преодолел какой-то там сложный свой путь, и теперь приходит и опять рассказывает его. Поэтому для начала 2 года.
А как почувствовать вот в течение этих 2 лет, что терапию пора заканчивать? Это чувствует сам клиент и говорит, озвучивает. Мне кажется, что я уже начинаю справляться, что я больше в этом понимаю. Или все-таки терапевт это замечает и это озвучивает?
И клиент, и терапевт приходят к этому практически одновременно. И тогда терапия действительно заканчивается. То есть это должны понять оба. Наши отношения вот в той форме, в которой они есть, себя исчерпали. Это очень сложный момент, потому что со стороны клиента такая мысль может прийти в течение терапии часто, но это может означать, что у клиента есть сопротивление какой-то теме, какому-то процессу. И тогда стоит обязательно прийти к своему терапевту и сказать, у меня есть такие мысли, я вот что-то не понимаю, что я делаю в своей терапии, наверное, я уже все. И поговорив с терапевтом, можно выяснить, сопротивление это или действительно все. Если клиент приходит ко мне и говорит, слушай, похоже, пора, я какие-то пару встреч беру на то, чтобы прислушаться, посмотреть, позавершать. И если оно завершается, то и слава богу, мы расходимся как планеты в космосе до следующего витка. А если не завершается и возникает какой-то другой круг, тогда мы дальше решаем вместе, что мы, похоже, еще побудем.
Форма выражения.
Я прочитала очень много книг по психологии. Это бред какой-то. Докажите, что это не так. Как часто вам приходится что-то доказывать клиентам?
Наверное, я не очень играю в эту игру, потому что меня будет скорее интересовать, почему клиент просит меня что-то доказать и почему он хочет вступить со мной в некий такой, можно сказать, конфликт. Как правило, мне удается, конечно же, развернуть этот разговор в более продуктивное русло. Доказывать что-то кому-то не имеет никакого смысла. В моей практике такой вопрос возникает не очень часто, но в целом есть разные крючочки, на которые клиенты пытаются посадить своего терапевта, и терапевту нужно их замечать и конфронтировать. Этому нас просто обучают.
Я боюсь идти к гештальт-терапевту, там все разводятся. Что делать?
Да, это тоже одна из идей, которая витает в обществе, что если я пойду к гештальт-терапевту, то мой брак обязательно закончится. Нужно понимать, что не гештальт-терапевты, и тем более не гештальт-терапия разводит людей, что очень часто люди, которые идут к терапевту с трудностями в браке, по большому счету из своих отношений уже вышли. Те люди, которые приходят в парную терапию, один из них хотя бы в своей голове или эмоционально из отношений вышел, а второй приводит его на терапию, чтобы его туда обратно затащить. И когда внутреннее понимание становится очевидным, да, я не просто мучаюсь, я не просто хочу перестать чувствовать то, как мне в браке, а я начинаю видеть, как мне в этом браке. У меня начинают появляться права какие-то. Например, перестать терпеть. Очень классное право, которого у большинства из созависимых нет. И когда у меня появляются эти права, я замечаю, что, в общем-то, с моей личной жизнью все хорошо. А вот с моей семейной жизнью не все хорошо. И здесь появляется выбор. И выбор простой. Если двое хотят работать с отношениями и хотят сделать жизнь друг друга немножко легче, то все складывается удачно. Но одного в этом процессе недостаточно. Даже если один очень сильно хочет сохранить отношения, очень сильно хочет работать над собой, очень сильно хочет стать хорошим и подходящим, Этого, к сожалению, недостаточно. И поэтому часто отношения в процессе терапии успешно завершаются. Успешно, потому что без терапии они бы тянулись и тянулись и тянулись многие годы, принося мучения обоим участникам.
Могу предположить, что часто еще звучит вопрос: а вы могли бы объяснить моему партнеру, что он не прав и что для этого нужно сделать? Моим родителям, моему ребенку, моему партнеру. То есть, если мы вот придем вместе на парную терапию.
Парный терапевт — это человек, который работает с пространством между. Он не работает ни с одним человеком, ни с другим человеком. Он работает с тем «мы», которое осталось между этими двумя людьми. И поэтому адвокатом одного и прокурором другого он никогда не захочет быть. Соответственно, когда я работаю с пространством между, то моя задача, чтобы и один, и второй — это «мы» начали замечать, а есть ли оно, сохранилось ли что-то от этого «мы», и что каждый из участников может сделать, чтобы это «мы» стало для них более важным, ценным. Или же наоборот, там ничего уже не осталось, а сидим мы здесь на этом диване, как двое чужих людей, и нам нужно просто друг друга максимально бережно, максимально ценно, что ли, отпустить. Поэтому я не считаю возможным даже такую формулировку «объясните моему партнеру» или «объясните там, моей маме», поскольку ни мама, ни партнер вообще ни в чем не виноват. То есть если у человека есть какие-то претензии к другим людям, скорее всего, ему в личную терапию, чтобы замечать свою ответственность за свою жизнь и делать свои выборы, которые ему больше и лучше подойдут.
Иногда мы считаем, что нам самим психолог или психотерапевт не нужен, а вот нашему мужу, жене, опять-таки, возможно, нашим родителям или подруге очень даже пригодился бы. Можно ли найти терапевта для близкого тебе человека, которому ты желаешь всего лучшего, но можешь ли это сделать ты или все-таки это выбор, который должен каждый делать сам?
Это очень распространенная история. Когда мне пишут жены или матери и просят: пожалуйста, повстречайтесь с моим мужем. Бывают даже запредельные какие-то ситуации. А давайте вы ему напишите и скажете, что вот вы там читали его Facebook, и ему нужен терапевт. Ну то есть вы же понимаете, как сложно мужчине обратиться к терапевту. Поэтому давайте мы с вами разыграем такую сценку, буквально давайте вы наткнетесь на него в магазине. Ну то есть это совершенно безумная, конечно, идея, да, и здесь можно только посмеяться, но в целом она очень распространена, эта идея, да, что я-то вижу, вот какие у тебя большие проблемы, и тебе-то нужен терапевт, а со мной это все в порядке. Здесь, конечно же, не в порядке с самим человеком, да, вот с тем, который ищет, в кавычках, специалиста для своего родного человека, ему как раз в терапию. Потому что его в его жизни что-то настолько не устраивает, да, он настолько, допустим, в тревоге относительно жизни там, своего близкого, да, или он, ну, к примеру, не удовлетворен тем, как этот, там, не знаю, сын или муж живут свою жизнь. Вот с этим бы и поработать как раз в терапии. Да. Или, например, матери, которые хотят своих еще юных детей отправить в терапию. Да. Здесь очень важно понимать, что самой матери тоже нужна терапия. Ни один ребенок, каким бы замечательным ни был его терапевт, не сможет пересилить ту среду, в которой он живет, ту систему семейную, из которой он вышел и результатом которой он является. Вот жизнеспособна только такая картинка. Мой близкий человек знает, что я чуть-чуть больше, чем он, понимаю там, в психологии или в психотерапии, и он обращается ко мне и говорит: слушай, я ничего про это не знаю, но вот похоже, что я уже созрела, мне нужна терапия. Вот ты там читаешь свои инстаграмы, да, и порекомендуй мне вот кого-нибудь, кто бы мог мне помочь. Или там нескольких, да. И тогда я пойду, повыбираю и вот начну ходить. Только такого рода картинка картинка жизнеспособна. Все остальное не будет работать. Даже можно за руку привести своего мужа к терапевту. У меня такой случай был. Я, честно сказать, не знала, что это все так происходит, потому что мне написал мужчина, мы договорились о встрече, и, в общем, он пришел. А потом я узнала, что, в общем, его жена прям за руку привела к кабинету и встречала после. Это было, конечно, очень грустно и смешно одновременно, однако же он всю встречу ерзал на стуле и ждал, когда же это мучение закончится, ему уже можно будет уйти, потому что он же уже выполнил все, что от него вот эта вот безумная жена хочет. Он же уже вот стал лучше, да, он же уже все понял, что ему сказали. И, в общем, никакого толку, даже если кто-то из терапевтов по незнанию или по неопытности согласиться на такую историю, никакого толку от потраченного времени и денег не будет.
Пандемия еще несколько лет тому назад перевела нас в такой онлайн-режим. К счастью, это закончилось, но теперь мы нередко комбинируем онлайн, офлайн встречи. И здесь у многих рождается вопрос, а как лучше, как эффективнее? Есть ли какая-то разница? Вообще, можно ли говорить о том, что онлайн это не так эффективнее, лучше очно? Или здесь не в этом суть?
Я скажу так, любая терапия лучше, чем никакая терапия. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, разница есть. Но разница есть скорее для терапевта, если мы говорим об эффективности терапии. Почему? Потому что терапевт, когда с вами в кабинете, он видит вас целиком. То есть как дергается ваша нога, или как вы ерзаете, сидя на своем кресле, или как вы смотрите вдаль, и он знает, куда вы смотрите, он знает, что там вдали. Если мы говорим об очных встречах, то здесь более понятно, почему покраснели ваши щеки. Мы сидим в одной и той же комнате, и я понимаю, что здесь не жарко, и щеки покраснели по какой-то другой причине. Например, у вас заслезились глаза, и я точно знаю, что это не ваша бабушка режет лук на кухне, а вы действительно плачете. Ну, вот таким образом есть различия для терапевта. И терапевт, который долго работает и давно работает онлайн, он уже адаптировался. То есть он создает такой сеттинг своими требованиями, да, к терапии, который позволяет ему делать столь же качественную терапию, как и если бы мы общались в одном кабинете. То есть что такое сеттинг? Небольшой список требований, который должен выполняться клиентом и терапевтом для того, чтобы наша терапия была успешной. Ну, например, я прошу своих клиентов, чтобы, если мы работаем онлайн, они бы оказались в неком помещении одни, у них бы был качественный интернет, который бы не прерывался, у них бы хорошо работала камера и звук, чтобы я могла их слышать и видеть. Здорово было бы, ну и для самого клиента, если бы в других комнатах этого помещения, где он находится, квартиры или офиса, его бы никто не подслушивал. Потому что так или иначе он будет фильтровать тогда слова, которые он говорит, а нам это не нужно. Нам нужно, чтобы он был абсолютно спокоен и расслаблен, и мог говорить даже о своих самых близких людях самые различные слова, которые приходят ему сейчас в голову, и рассказывать о том, что его действительно волнует. Онлайн он нас немножко расслабил. Вы знаете все эти мемчики, да, про то, что верх одет, низ не очень одет, да, и он нас расслабил еще в том смысле, что, допустим, если сессия у нас в 12, то я начинаю думать о ней без 2:12. А если я иду в кабинет к терапевту, то всю дорогу к терапевту я буду думать, что я ему скажу и что действительно меня сегодня волнует. Если же терапевт в расписании клиента стоит между звонком начальнику и, там, не знаю, детским собранием в школе, то, скорее всего, вот этого времени побыть с собой и почувствовать, о чем я сегодня, его просто не будет. И тогда я также прошу, чтобы мои клиенты, ну, хотя бы полчаса до нашей встречи ничем не занимались. Ну, там, гуляли или пили чай, кофе. В общем, были с собой.
Чуть ранее уже прозвучало, что терпеть многие из нас умеют очень даже хорошо. И, в принципе, полагаю, нередко доходят до специалиста в тот момент, когда терпеть уже невозможно, вот когда я уже не справляюсь. Стоит ли терпеть дальше, или он никогда не изменится? Как часто такой вопрос возникает?
Очень распространенный вопрос, потому что терпелка у нас у всех гигантских размеров, к сожалению. Но она просто таких размеров, потому что нам надо было выживать в детстве. И вот мы научились терпеть, научились проглатывать, научились не реагировать на нарушение наших границ. И, конечно, у каждого из нас анамнез разный, поэтому не реагируем мы, как правило, на разные вещи. Но доходит до самых ужасных каких-то абьюзивных проявлений в отношениях, и их тоже участники отношений выбирают не замечать, просто чтобы оставаться в отношениях. И здесь играет роль идея о том, что отношения — это что-то очень важное, что-то настолько важное, что оно важно. Важнее, чем я. Вот когда мы говорим «я больше не могу», это означает, что меня-то почти уже не осталось в этих отношениях или благодаря этим отношениям. Здесь терпелка и ломается. Тогда очень здорово, если бы был рядом терапевт, который мог бы провести за руку понимание, что, в общем, можно не терпеть, можно реагировать как-то на обидные слова, например, на какие-то подколы или, не дай бог, на физическое какое-то насилие. На это на все стоит реагировать. И терапевт — это как раз такой человек, который может это сделать.
Время летит неумолимо, наша программа уже заканчивается, вопросов еще так много, и мне кажется, этот формат сам по себе такой очень интересный, и я хочу воспользоваться моментом и призвать наших слушателей вот в любом месте, где вы слушаете эту программу, на сайте радио или на какой-то платформе подкастов, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы, мы можем спустя время собрать их и снова встретиться с Еленой и опять-таки пройтись по этому списку, но в заключение, конечно, хочу еще такой вопрос задать. Зачем психологу психолог?
Мы сами себя не видим. Все, что мы знаем о себе, это то, что нам и так доступно. Чтобы узнать о себе что-то новое, нам нужно, чтобы кто-то это про нас заметил. Ну, так и работают, в общем, отношения, например, в детстве с мамой. Да? Она что-то про нас замечает и говорит: «О, смотри, как красиво ты нарисовал!» И я понимаю, что то, что я здесь вот намалякал, это красиво называется. Да? То есть я что-то о себе новое узнаю. Ну, примерно то же самое происходит в кабинете терапевта. Ну, естественно, здесь нет такого, что мы играем роль матери и дитя. Мы на равных. Это отношения именно терапевтические. То есть этот человек туда пришел, чтобы посмотреть на меня с разных сторон и указать мне на какие-то вещи, которые я сама про себя не вижу. Это могут быть разные вещи. Ну, например, мои способы жить или мои какие-то устоявшиеся идеи, которые я обслуживаю вместо того, чтобы реагировать на то, что действительно сейчас происходит в моей жизни. Ну, как мы, например, говорили об отношениях. Да? Отношения важны сами по себе, а я не очень. Вот если такое происходит в жизни любого другого человека, то такое же и происходит в жизни терапевта. В смысле, терапевт — это не какой-то там небожитель, который все знает, всем может сказать, как им жить нужно. Ну, вовсе нет. У него вообще роль другая. У него роль замечать, быть чувствительным, быть осознающим и умеющим делать выбор. То есть он уже прошел именно то, что вы сейчас делаете у него в кабинете. Именно поэтому он может делать свою работу. Его работа — замечать, что с вами происходит. То же самое и в его жизни. Ему тоже нужно, чтобы кто-нибудь его заметил и подсказал. Обрати внимание, смотри, как ты живешь, смотри, как ты делаешь, а что ты об этом думаешь, а что ты в связи с этим чувствуешь. И тогда сам человек может сделать вывод, хочет он так жить дальше или хочет жить по-другому. В общем, ничем психологи от обычных людей не отличаются. Те же две руки, две ноги, голова и психика. Ну и, конечно, каждой психике нужно, чтобы на нее кто-то смотрел.
Большое спасибо за то, что помогли нам сегодня разобраться в наиболее часто задаваемых вопросах психологам, терапевтам, психотерапевтам и так далее. Напомню всем, что искать ответы нам сегодня помогала гештальт-терапевт Елена Артемова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, это было совсем из разных опер как раз-таки, но тем не менее, может быть, хочется еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям.
Спасибо большое, Александра, за то, что пригласили меня в этот эфир. Мне действительно иногда очень не хватает рассказать о самом простом, да, потому что люди очень часто просто не приходят. Они мучаются, страдают, терпят, не понимая, что у них есть другой выбор. Как я вот и говорила в начале, да, может быть, кому-то станет не так страшно обратиться к любому специалисту, их много хороших, и вам просто станет в какой-то момент легче жить. Вот для этого я и пришла вам в эфир.
Большое спасибо. Именно для этого и существует программа «Формы выражения». На этом я, Александра Плотникова, сегодня говорю всем до свидания. Встретимся ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –